Женский голос. Разговор о женщинах и для женщин. Женский голос. Обсуждаем вопросы, волнующие всех наших современниц. Женский голос. Верим, ценим, храним традиции. Женский голос. Женский голос.
Что такое профессиональная приемная семья? Нужна ли она? Чем отличается от обычного приемного родительства? Об этом поговорим сегодня с многодетной приемной супружеской парой. Знакомьтесь, у меня в гостях Михаил и Евгения Щепковы. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Здравствуйте.
У вас в семье 10 детей, 4 кровных, 6 приемных, старшие дети уже совершеннолетние, маленькому 8 лет, да?
Да, все верно.
Ну вот в кругах приемного родительства вы известны как очень ресурсная, опытная семья. Что это значит, вот если мы говорим таким профессиональным, да, языком, что бы ни происходило в семье, вы остаетесь во взрослой позиции, как бы тяжело ни было, удается создать такие условия, в которых дети чувствуют себя безопасно, чувствуют принятыми. И вот поэтому очень интересно нам с вами поговорить, узнать, во-первых, как это вам удается. Ну вот об этом пойдет сегодня разговор. Для начала давайте разберемся, как начинался ваш путь. То есть осознанно или случайно вы стали приемными родителями, там увидели какого-то мальчика, девочку, или, может быть, как-то мечтали об этом. Как опыт развивался ваш?
Ну, это начиналось осознанно, то есть это не было, что вот мы вдруг посмотрели какую-то передачу или пришли в какой-то детский дом, там и увидели ребенка и решили, что мы хотим стать приемными родителями. Нет, это был достаточно такой, ну, длинный путь. В моем случае он начался еще с детства, то есть когда я там была в детском лагере в пионерском. И у нас там был один отряд, где были дети без родителей. Ну, мне в силу моего возраста было вообще непонятно, как могли быть дети без родителей. Но мы с ними подружились, мне так понравилось с ними общаться. Я думаю, как их могли вообще родители оставить? Я думаю, когда я буду взрослой, я возьму такого ребенка себе в семью. Вот, потом я выросла. И когда я была в таком, ну, молодежном возрасте, то есть, ну, молодежь, да, собственно говоря, такой юношеский возраст, наверное, надо сказать. Мне было там лет, может, 19, вот так где-то 20. Мы с группой молодежи ездили по детским домам и поздравляли ребят с праздниками. Там Рождество, там, ну, различные такие, там, Новый год, различные такие праздники. И для них спектакли показывали, какие-то там, ну, в общем, играли с ними. Вот. И я тоже видела глаза этих детей, которые, как бы, ну, они все стремятся к тактильному контакту. И видно, что они особо не нужны никому. И эта мысль еще глубже как-то засела у меня в сознании, что я хочу, ну, такому ребенку помочь, что он не должен там жить, что у него должен быть дом.
То есть у вас такой порыв изначально, ну,
да.
Нормальный, человеческий.
Да, что помимо это, того, что я хочу там выйти замуж и иметь детей своих кровных, я хочу еще, чтобы у меня в семье был вот такой ребенок, который не мной рожден, но которому я могу подарить дом, тепло, любовь, заботу о нем, помочь ему стать, ну, личностью, да, взрослым человеком, который не просто какой-то индивидуум, но он личность. Вот. Потом, когда уже я стала совсем взрослой, у меня появился уже мой сын, вот, и я все еще продолжала с группой молодежи ездить в детские дома, стала брать ребенка с собой, чтобы он видел таких детей, и как бы я понимала, что, ну да, то есть все глубже и глубже мысль это как бы укоренялась. Потом, когда мы познакомились с Михаилом, поженились, я ему задала такой вопрос.
То есть обсудили, да? Вот
да.
Я хотела тоже уточнить.
Да, она пустила эту мысль и мне. Я, наверное, не сразу был согласен. Да, я даже скажу, я не согласен был некоторое время. Ну, а потом получилось так, что мы встретили девочку, я помогал... Ну, просто как волонтером был в детском приюте.
А, вы тоже подключились, да?
Я,
Евгения подключил, ну, вас, или вы там познакомились?
Нет, мой друг просто директор детского приюта, я помогал ему как строитель, помогал ему просто. И однажды потекла крыша в этом детском приюте, он попросил приехать, посмотреть. И я приехал домой, у нас на тот момент уже было 4 сыновей. Сказал жене, ненадолго, мне нужно ехать в детский приют. Он говорит, я с тобой поеду. Я говорю, куда малышей оставим? Он говорит, так, к нам теща приехала. И я обрадовался, взял с собой жену. И когда мы приехали в детский приют, пока я занимался диагностикой крыши, моя жена познакомилась с девочкой Женей. И я понял, что это моя дочь.
Здорово. Тезка еще и.
Да,
да, и так, да, получилось, что мы не то чтобы мы ее выбрали, мы с ней познакомились, но ребенок нас выбрал. Мы когда в следующий раз к ней приехали, и она уже бежала навстречу и кричала «мама».
Сколько лет ей было?
Ей было 2 с небольшим
годом. А, маленькая, 2 с половиной.
Маленькая, да.
Это было ведь очень много лет назад. Школы приемного родительства были тогда?
Вот я хотела об этом сказать. На тот момент мы не знали от слова совсем ничего про приемное родительство.
И не было ШПР.
Не тогда было еще, ага, школ, то есть там было какое-то собеседование с психологом, по-моему, и все.
Мы какие-то анкеты, по-моему, заполнили.
Да, что там такое. Поэтому мы ничего не знали, мы просто взяли ребенка в семью как своего кровного ребенка. Мы вообще не знали, что у ребенка вот такого мозг работает по-другому, что там периоды адаптации, то есть там вот, то есть все это для нас было ново. Мы просто как, ну, у нас не было теории, мы просто сразу все это на практике узнавали и как-то пытались, ну, помочь ребенку и в то же время себя тоже как бы сохранить, потому что, ну, сложно, когда ты не понимаешь, почему себя ребенок так ведет. То есть изначально, когда люди не знакомы с этой темой приемного родительства, они воспринимают, ну, ребенка из детского дома точно так же, как своего кровного. Адаптация у нас проходила очень весело и интересно. Учитывая, что у нас были маленькие дети, которые были младше, и эта девочка, Женечка, начала их хороводить, то есть стала их там собирать в такую группу и делать какие-нибудь пакости дома.
Организованная преступная группировка под руководством Евгения у нас получилась.
Да, то есть вот, и мы не понимали, почему себя так ребенок ведет, может там кричать, может там спать, там ее уложить очень сложно было. Она жутко боялась воды, она боялась людей. То есть она такая, ну вот в современном мире это был такой современный Маугли. То есть она жутко боялась мужчин, она боялась вообще людей, врачей безумно боялась. Если она видела воду, она царапалась, кусалась, как кошка, там ее помыть было очень сложно. И все это же непонятно. Вот. И иногда такие были прям приступы отчаяния, что ты думаешь, господи, как бы я понимала, что будет непросто, но что будет настолько тяжело, я не ожидала.
Как бы. Ну как вы справлялись? Вы же потом следующих начали детей брать. Ну, как вообще опыт ваш поменялся, вообще восприятие по отношению к таким детям? То есть потом это как-то прошло?
Ну, первые несколько месяцев я даже по сантиметрам приближался к ней, потому что у нее была реальная боязнь мужчин. Мне пришлось где-то 3 месяца, наверное, чтобы приблизиться к ней так, чтобы почитать ей книжку. То есть мы существовали в одной квартире, но я старался постоянно уменьшать расстояние между нами. Mm-hmm. То есть, ребенок был настолько травмирован, что нам пришлось даже вот такими методами. То есть почитать книжку, фотографии, где я читаю книжку, это на протяжении 3 месяцев я приблизился к ней, чтобы почитать книжку. Научить ее мыться и так далее, это было сложно, но получилось. И это, ну, это правда было сложно. Она очень, ее нужно было сдерживать, она не могла наесться. Mm-hmm. То есть она очень травмирована была, она была в жутких условиях социальных. Вот. Но когда у нас это получилось, ну, пришли другие проблемы. Мы воспитывали мальчишек, пришла девочка.
Угу.
То есть первое ее воровство в садике, когда она своровала какие-то бусики, по-моему, ну, что-то такое, или помадку. И до нас дошло, что мы неправильно воспитываем. То есть у нас нет игрушек для девочки.
Это игрушки для девочек у нас были.
А, были,
нас
а до вас было. Дошло или вам сказали, что вы неправильно воспитали ребенка, который ворует?
Я, наверное, поняла, что у нас нет. Ну, я, допустим, не все женщины любят много бижутерии какой-то. То есть у меня была какая-то бижутерия, косметика, там, но я не сильно ей увлекалась так. Вот. А девочка Женя, она прям очень любит украшения, и до сих пор она их очень любит. Вот. И вот в возрасте где-то лет там 4 она прямо вот. Смотрю, у нее какие-то бусики, какие-то браслетики, там, клипсы. Я говорю, Женечка, у тебя это откуда? Мне там Маша дала. Там,
подарили.
Да, то есть мне там девочка там дала в садике. Вот, потом я прихожу в садик и спрашиваю, это правда? Мне говорят, нет. То есть она, получается, как бы взяла без спроса, да? Вот, и я такая поняла, думаю, господи, у нас же девочка. так-то, надо что-то... И мы пошли с ней, купили все там, ей детскую косметику купили, бусики всякие разные, вот. То есть мы вот так
методом... И перестала брать?
Да, перестала.
Да, да.
Ну вот у нас была ошибка в том, что мы привыкли к своей футбольной команде мальчишек, 4 сына, и появилась девочка, нужно было перестроиться. Тоже uh-huh. такой опыт был. И дальше много было опытов, которые нас меняли. Потому что я думаю, что Женя изменила меня тоже, не в меньшей степени, чем я ее. Наше общение было важным для меня и для нее, то есть я менялся. А потом у нас возникло... Потом мы поняли, что ну, что-то хорошее дело, и ну, это наше дело. И мы решились... Я занимался социальной работой тогда, беспризорниками города Екатеринбурга. Вот, и тогда я понял, что есть большая проблема у подростков. Дети, которым больше 10 лет, они чаще всего уже неинтересны для приемных родителей. Может, и боятся таких детей.
Уже и не ждут они,
может,
да?
Да, они уже не ждут, они обречены чаще всего это до 18-летия быть в детском доме. Я поделился этой мыслью с Женей. А мама Женя была не очень настроена на подростка, она опасалась. Потому что, говорит, ну, представляешь себе, мальчик, который лет 5-6 пробыл в детском доме, я буду ему говорить, что делать. Он может, говорит, меня не послушаться. Но здесь пришлось мне...
Это как минимум еще, да?
Да.
Ну, опасение. Да, я немножко вставлю, я сказала, ты, ну, Миша, говорю, ты понимаешь, что ну, большая часть нагрузки с подростком, мальчиком ляжет на тебя. Вот что. Ну, я все равно как мама, как женщина, а ему... Но все равно нужен мужчина, на которого он будет равняться и которого он будет больше слушать.
И он как самый старший же получается в семью, да?
Нет.
Или нас, те уже подросли?
У нас уже подросли. Старшие сыновья уже были подросли. Но мы как раз ориентировались на их возраст. И вот так мы взяли ровню старшим. Сашке было 12.
Да.
Саше было 12 лет. Но это тоже был очень... сложный, очень интересный урок и практика для нас. Но нам Сашу тоже дали без приема. Уже на тот момент появился институт школы приемных родителей. Но так как у нас уже воспитывался ребенок, нам не пришлось его проходить. Ну, единственное, что я ездил в опеку, мы провели все беседы с руководителями опеки. Mm-hmm. Вот, и поехали за Сашкой.
Нет, мы тестирование проходили.
А, тестирование, да, тестирование мы прошли.
А как сам мальчишка вообще вписался?
Ну, интересно, я допустил одну очень серьезную ошибку, которая повлекла за собой ряд событий, которые до сих пор даже еще можно расхлебывать. Когда он был у нас первый раз в гостях, я кровному сыну сделал замечание. Он любитель такой поболтать, Илья, и он... Очень много говорил, и часто его слова опережали мысль. И он что-нибудь скажет, потом начинал исправлять другими словами. И я ему и во время того, когда был Саша в гостях, я сделал Илье несколько раз замечание. Ну, ты вначале подумай, а потом говори. И Саша запомнил, чтобы нравиться этому мужчине, нужно молчать. Или сильно думать, прежде чем что-то сказать. И на протяжении всего времени, когда он был у меня, сейчас он тоже... Есть, ну, просто у него своя семья, он живет отдельно. Он очень малословен со мной.
До сих пор?
До сих пор.
Да вы что?
Это такая вроде бы незаметная ошибка, но я понял, откуда корень был. И то, что когда мы его брали в детском доме, ну, так получилось, что в детском доме говорили, что это не лучший вариант, есть лучшие мальчики. Я говорю, нет, мы приехали за Сашей. Вот, но когда выдали его личное дело, оно было большим и тяжелым. Я говорю, а что оно такое тяжелое? Угу. Когда там много медалей и грамот. Он был очень спортивным мальчишкой, сейчас он спортивный. И я сказал, говорю, о, какой ты у меня крутой, сколько медалей. И он понял, что нужно мало говорить и много медалей зарабатывать. Что он и делал.
Да, такой мужской подход, конечно, да.
Ну, мы ходили в походы, ходили на рыбалку. И бывало, что мы целый день проведем на рыбалке, обмолвимся. Ну, 5-10 предложений, если прошло между нами. Но это было нормально. Но мы возвращались оба счастливы. И мама говорит, ну, поговорили в этот раз. Я говорю, нет, представляешь, себе 5 предложений было с его стороны, с моей стороны 6. Но мы были оба счастливы. Мы очень, очень любили и любим ходить до сих пор с детьми в походы, что немаловажно было для мальчика-подростка. Там он получал, как бы, наверное, опыт определенный и Я становился для него более авторитетным в условиях тайги, школы выживания такая. Это важно было для него. Эти рыбалки, походы. И, наверное, это был основным мотивом, мотивацией его, что он хотел нравиться мне и маме, и его устраивал тот экшен, который я всегда устраивал в походах. То есть майский праздник всегда был ознаменован, что мы идем в поход. И накажи, как хочешь, только в поход возьми.
Mm. Ну, такая традиция уже, да, хорошая сложилась. А у вас, Евгений, нормально, вот вы говорите, опасения потом подтвердились ваши, нет?
Нет, мои опасения не подтвердились. То есть вот я очень боялась как раз отношений с мальчиком-подростком, что вот, ну, он меня не будет слушаться, ну, будет мне как-то хамить, дерзить. Нет, этого не случилось в нашем случае. Ему очень не хватило материнской любви и заботы, потому что он рано как бы потерял отношения с мамой, то есть его рано забрали из семьи. Вот. И ему, он оказался... Ну, у него прям потребность была в физическом, в тактильном контакте, и вот именно в общении с мамой. И первое время, вот когда у нас как раз он находился в семье, он прям восполнял вот эту потребность. Он, когда видел, что я ничем не занята, там где-то иду по коридору или там села на кресло отдохнуть, он всегда приходил ко мне, и ему нужно было прям обняться. То есть эмоционально это, ему не было 12 лет. Эмоционально он, конечно, отставал. Ему там, ну, в лучшем случае, там 7-8 лет. То есть прям, и у него прям большая вот эта потребность была вот именно в ласке, в ободрении, в каком-то вот именно вот этой материнской любви какой-то, да, то есть именно вот чтобы его просто обняли, просто его послушали. Он там прибежал со школы, просто рассказал там все, что у него за день там произошло, вот, просто чтобы там как-то мама его ободрила, может быть, там если что-то не получилось, вот, и, ну, и просто обняла.
Вот. Михаил, вы упомянули об ошибках. Вообще вот считается, что, ну, дети, да, травмированные системы, они очень сильно, ну, не провоцируют, ну, даже провоцируют, да, в человеке, в родителе вот какие-то самые его глубинные проблемы, может быть, собственные травмы, да, из детства. Вот вам в процессе воспитания приходилось сталкиваться с какими-то такими вещами, когда вот, ну, вот вы понимаете, что вот, ну, что-то вообще там происходит, я не знаю, как поступить, не знаю, что делать. И, ну, понятно, что там не было у вас, наверное, в семье мысли о возврате, да, хотя с разными, да, ситуациями сталкиваются приемные родители. Вот как вы эти вопросы решали, когда приходилось вот с какими-то вещами сталкиваться внутри себя, с какими-то травмами, может быть, детскими? Или вас это обошло, или, может быть, дети такие подарочные?
Нет, дети у нас обыкновенные, с разными судьбами, с разными абсолютно травмами, качественными и количественными травмами, так скажем. Но у нас есть два ребенка, которые были очень травмированы, и мы их взяли в семью по просьбе опеки.
Это то вот есть, уже после подростка, да?
Да, уже после подростка. Угу. Мы купили дом тогда. Да, мы купили дом тогда, и в опеке... А, какой-то конкурс был. И к нам подошли работники опеки и сказали, а не хотите еще мальчика и девочку? Мы такие, да мы только вроде переехали, ремонт надо сделать. Не думали еще об этом. Угу. Вот, а потом нам сказали, что этих детей возвращают. И их вернут в детский дом, если сейчас не взять семью. Ну, вот эти дети были настолько травмированы, что, наверное, больше всего моментов, о которых вы сейчас говорите, когда мы стали сомневаться, можем ли мы решить эту задачу, наверное, больше всего было именно с девочкой из этой пары. Вот, и был такой момент, когда мы понимали, что мы не справляемся.
А сколько лет было детям?
Мы их когда взяли в семью, было мальчику 7 лет, девочке 9.
Ну, вот, наверное, лет 11 было.
Девочке... Девочка уже в таком подростковом возрасте, когда была, как раз ей было лет 11-12.
11-12, и начались проблемы, которые казались нам неразрешимыми. Но вот у нас, слава богу, хватило ума обратиться за помощью, вынести из семьи проблему. Некоторые закрываются, прячут это и, видимо, копят как снежный ком, и результат может быть плачевным. Но тогда мы стали бить в колокола и просить помощь. Нам знакома порекомендовала психолога из Аистёнка. Есть да. такой общественная организация Аистёнок. И когда она очень занята была, она на общественных началах бесплатно консультировала тоже таких же семей, как мы. Когда ей рассказали нашу историю, она сказала, я готова взять их сверхурочно. И мы ездили к ней на консультации. И вот тогда я понял, что проблема не в Саше, а во мне.
Угу.
Потому что я неправильно пытался мотивировать ребенка. То есть потом мы уже позже, мы с женой ездили учиться и в Москву специально, за свой счет даже ездили учиться. Учиться, как справляться с травмами, травмой развития, то есть последствия травмы развития у детей. Вот на тот момент мы ничего не знали, мы понимали, что у ребенка что-то не так, но не понимали, в чем проблема. А у ребенка был, отклонение, связанное с потерей привязанности. И она потеряла... Мы были пятыми значимыми, значимыми взрослыми в ее жизни. И мотивировать, как обычного ребенка, уже не получалось ее. Mm-hmm. То есть ей было все равно, расстроила она папу или обрадовала папу. То есть у нее такое состояние было, что она не ценила нас, она не привязывалась к нам и не ценила нас. И ей было все равно, какое настроение у нас. Сделано нам больно или сделано нам приятно. Ее нельзя было мотивировать, как и всех остальных предыдущих наших детей, которые уже были в семье и были вместе с ней. И это расстраивало. То есть они иногда делали такие поступки, которые не имели объяснения в нашей голове. И когда мы стали водить Сашу к психологу, психолог также общалась с нами, и я понял, что я просто неправильно веду себя. И она так, по-моему, сказала, что можно найти ключик к Саше, но нужно просто поискать. И вот тогда мы начали, наверное, задумываться, начали читать. Больше, конечно, жена искала, читала. И когда нам предложили съездить на обучение в Москву, как помочь ребенку с травмой развития, мы поехали учиться.
Ну, то есть вот этот семинар «Компетентная помощь при травме», он очень оказался для нас полезным. Мы поняли, там же доступно объясняют, в принципе, как работает головной мозг у ребенка, в чем у него там сложности. И самое главное, как из всех этих сложных ситуаций можно выходить, не теряя мира, собственно говоря, в семье. Когда мы поняли, что очень важно находиться родителям самим, быть в ресурсе, что нужно уметь позаботиться о себе, что родитель тоже должен отдыхать. Потому что если родитель не в ресурсе, то и ребенку он ничем помочь не может. Но мы и до этого старались вместе как-то тоже время проводить. Бабушка осталась с детьми на какое-то время, там на пару часиков, и мы могли куда-то просто в кино сходить, в кафе, там, как-то вдвоем провести время. А тут мы как бы прям, поняли, что это нужно делать на регулярной основе.
Я благодарю вас, напоминаю, что сегодня в гостях у нас были очень ресурсная супружеская пара Михаил и Евгения Ощепковы. Обязательно продолжим этот разговор в следующей программе.
Женский голос.
Уважаемые радиослушатели, мы ждем ваши отзывы, вопросы и предложения по телефону 278-96-41. Звоните нам в будние дни с 11 до 16 часов. Это была программа «Женский голос». Меня зовут Маргарита Якунина. Всего вам доброго и до свидания.
Женский голос.
Разговор о женщинах и для женщин.
Женский голос.
Обсуждаем вопросы, волнующие всех наших современниц.
Женский голос.
Верим, ценим, храним традиции.
Женский голос. Женский голос.